Гюстав Флобер. Госпожа Бовари. Часть первая. Глава первая. Мы сидели в классе, когда вошел директор в сопровождении новичка, одетого в городское платье, и классного сторожа, несущего большой пюпитр. Кто спал, проснулся, и каждый встал с таким видом, словно его отвлекли от работы. Директор подал нам знак сесть, потом, обращаясь к классному наставнику, сказал вполголоса: «Господин Руже, рекомендую вам нового ученика. Он поступает в 5-й класс. Если своими занятиями и поведением он будет того заслуживать, мы переведем его в старшее отделение, где ему и следовало бы числиться по возрасту». Стоявший в углу за дверью, так что его едва было видно, новичок оказался выросшим на деревенском воздухе парнем лет 15, ростом всех нас выше. Волосы у него были подстрижены в скобку и падали на лоб, как у сельского причетника. Лицо выражало рассудительность и крайнее смущение. Он был вовсе не широк в плечах, но куртка зеленого сукна с черными пуговицами должно быть резала в проймах, а из обшлагов высовывались красные руки, не знавшие, очевидно, перчаток. На ногах, обтянутых синими чулками, болтались высоко вздернутые подтяжками желтоватые панталоны. Обут он был в грубые башмаки, подбитые гвоздями и плохо вычищенные. Учитель начал спрашивать заданные уроки. Новичок слушал во все уши, напрягая внимание, как на проповеди, не смея даже положить ногу на ногу или облокотиться на стол. И в 2 часа, когда раздался звонок, нужно было его окликнуть, чтобы он стал с нами в ряды. У нас был обычай при входе в класс бросать фуражки на пол, чтобы сразу освободить себе руки. Нужно было с порога комнаты зашвырнуть шапку под скамью, ударив ее предварительно об стену и подняв при этом как можно больше пыли. Это считалось у нас шиком. Не заметил ли новичок этой проделки, или же не посмел принять в ней участие, но молитва уже кончилась, а его фуражка все еще лежала у него на коленях. «Встаньте», — сказал учитель. Он встал, фуражка упала. Весь класс захохотал. Он нагнулся, чтобы ее поднять. Сосед ударом локтя вышиб у него ее из рук. Он поднял ее снова. «Да расстаньтесь же с вашей каской!» — сказал учитель, большой остряк. Раздался оглушительный хохот учеников, так сбивший с толку бедного малого, что он уже совсем не знал, что делать ему с фуражкой. Оставить ли ее в руках, положить ли на пол или надеть на голову. Он сел на место и положил ее к себе на колени. «Встаньте», — сказал учитель, — «и скажите мне, как ваша фамилия?» Новичок дрожащим голосом пробормотал непонятное имя. «Повторите». Послышалось тоже бормотание слогов, заглушаемое гиканьем всего класса. «Громче!» — крикнул учитель. «Громче!» Тогда новичок с последней решимостью раскрыл непомерно рот и всею грудью гаркнул, словно кого-то звал. «Шарбовари!» Сразу поднялся шум, усилился в оглушительный гам со взрывами пронзительных выкриков. Ученики выли, лаяли, топали ногами, повторяя «Шарбовари! Шарбовари!». Потом рассыпался отдельными нотами, то чуть затихая, то охватывая вдруг целую скамью, на которой то здесь, то там, как плохо потушенная шутиха, вспыхивал подавляемый хохот. Однако под градом штрафных задач порядок в классе мало-помалу восстановился, и учитель, наконец, усвоив имя Шарля Бавари, после того, как он заставил его себе продиктовать, называя букву за буквой, и произнести вслух, приказал бедняге пойти и сесть на скамью лентяев у ступеней кафедры. Тот двинулся было, но прежде чем направиться к месту, вдруг обнаружил нерешительность. «Чего вы ищете?» — спросил учитель. «Фураж», — робко произнес новичок, беспокойно оглядываясь. 500 стихов всему классу!» Эти слова, прогремевшие яростным ревом, остановили, подобно «квос эго», новую бурю. «Сидите же смирно!» — продолжал учитель в негодовании, отирая лоб платком, вынутым из шапочки. «Что касается вас, новопоступивший, то вы напишите мне 20 раз «Нидикулюс сум» во всех временах». Потом прибавил более мягко. «Фуражку свою вы найдете. Никто ее у вас не крал». Все притихло, головы склонились над тетрадями, и новичок сидел 2 часа образцово, несмотря на то, что время от времени шарик жеванной бумаги, пущенный из кончика пера, летел и шлепал ему прямо в лицо. Он только вытирался рукою и продолжал сидеть неподвижно, потупив глаза. Вечером в классной комнате он вынул из пюпитра на рукавнике, привел в порядок свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, что он работает добросовестно, отыскивает каждое слово в словаре, не жалеет труда. Без сомнения, благодаря этому проявленному им старанию, он не был переведен в низший класс, чего следовало бы ожидать, потому что хоть он и знал сносно правила, зато обороты его речи не отличались изяществом. Обучал его начаткам латыни сельский священник в той деревне, где он жил, так как родители, во избежание лишних расходов, желали отдать его в гимназию как можно позже. Трудно было бы теперь кому-нибудь из нас припомнить о нем что-либо особенное. Мальчик был он смирный, игравший в перемену между уроками, внимательно сидевший в классе, крепко спавший в дартуаре и плотно кушавший в столовой. У него был в городе знакомый, оптовый торговец железом на улице Гаунтри, который брал его в отпуск раз в месяц по воскресеньям. Когда лавка запиралась, посылал его прогуляться в гавань поглазеть на корабли и в 7 часов к ужину приводил обратно в гимназию. Каждый четверг вечером Шарль писал матери длинное письмо красными чернилами и с 3 обладками. Окончив письмо, он повторял свои записки по истории или читал старый том Анахарсиса, валявшийся в классной. На прогулках любил разговаривать со сторожем, человеком деревенским, как он сам. Благодаря прилежанию он числился в посредственных учениках, однажды получил даже похвальный лист по естественной истории, но по окончании 3 класса родители взяли его из гимназии, предназначая сына медицинской карьере и полагая, что степени бакалавра добьется он собственными силами. Мать нашла ему комнату в 5-м этаже на Ребекской набережной у знакомого красильщика. Она сама сторговалась о плате за его содержание, достала необходимую обстановку, стол и 2 стульев, выписала из деревни старую кровать черешневого дерева и в довершение купила маленькую чугунную печку и запас дров, чтобы дитятка не мерзла. Потом через неделю уехала, после многократных наставлений и увещаний вести себя хорошо, так как отныне он уже вполне предоставлен самому себе. Расписание лекций, прочтенное на стенной афише, вызвало у Шарля нечто вроде головокружения. Курс анатомии, патологии, физиологии, фармации, химия, ботаника, клиника, курс терапевтики, не считая гигиены и фармакологии, все это были сплошь непонятные имена неведомого происхождения, и которые предоставлялись ему входами во святилище, полные таинственного мрака. Он ничего не понимал во всем этом, и сколько ни слушал, не схватывал ничего. А между тем работал, записывал лекции в переплетенные тетради, не пропускал ни одного курса, ни одного обхода. Он выполнял свой ежедневный труд, как рабочая лошадь, которая должна кружиться в приводе с завязанными глазами, не зная, для какой надобности она топчется на месте. Чтобы не вводить сына в ненужные расходы, мать каждую неделю доставляла ему с посыльным кусок жареной телятины. Вернувшись утром из больницы, он принимался за свой холодный завтрак, стуча об стену подошвами. Потом предстояло бежать на лекции, в анатомический театр, в госпиталь и возвращаться домой через весь город. Вечером, после скудного обеда у хозяина, он опять уходил наверх, в свою комнату, и принимался за работу, сидя перед накалившейся до красна печкой, от жара которой дымилось на нем его промокшее платье. В ясные летние вечера, когда теплые улицы пустеют, когда служанки играют у валан у дверей домов, он отворял окно и облокачивался на подоконник. Речка, превращавшая этот квартал Руана в маленькую грязную Венецию, текла внизу, желтая, лиловая или синяя, между мостами и перилами. Рабочие, сидя на корточках на берегу, обмывали в воде руки до плеч. На шестах, торчавших с чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. Прямо перед глазами, за крышами домов, сияло огромное чистое небо с заходящим красным солнцем. Как должно быть хорошо там, за домами! Какая свежесть под буками! И он раздувал ноздри, готовый вздохнуть запах полей. Но запах не долетал. Он похудел, вытянулся, и лицо его приняло жалобное выражение, от которого стало почти интересным. Случилось как-то само собою, по беспечности, мало-помалу, что он почувствовал себя, наконец, свободным от всех принятых было решений. Раз он пропустил обход, на другой день не пошел на лекцию и, войдя во вкус лени, перестал вовсе посещать курсы. Он привык к трактиру, пристрастился к игре в домино, сидеть по вечерам взаперти в душной и грязной зале заведения и стучать по мраморному столику бараньими костяшками с черными очками представлялось ему драгоценным доказательством независимости и возвышало его в собственном мнении. То было словно посвящение в светскую жизнь, доступ к запретным наслаждениям. И, входя, он брался за ручку двери с какой-то почти чувственной радостью. Тогда многое, что он подавлял в себе, вдруг вышло наружу. Он заучил наизусть куплеты и распевал их первой встречной женщине. Стал восторгаться Беранже, научился варить пунш и, наконец, познал любовь. Благодаря этим подготовительным работам он провалился на лекарском экзамене. А в тот вечер его ждали дома, чтобы отпраздновать успешное окончание курса. Он пустился в путь пешком, остановился на задворках деревни, вызвал мать и рассказал ей все. Она его простила, отнеся неудачу насчет несправедливости экзаменаторов, и несколько подбодрила его, взявшись все уладить. Только через 5 лет Бавари отец узнал истину. Но за давностью она уже потеряла значение, и он примирился, уверенный во всяком случае, что человек, родившийся от него, не мог быть дураком. Шарль снова засел за работу и на этот раз без перерыва подготовил все, что требовалось для испытания, заранее вызубрив наизусть все вопросы. И он прошел с удовлетворительной отметкой. Счастливый день для матери. Она устроила торжественный обед. Где же предстояло ему применить свои знания? В Тосте. Там был всего один врач, и притом старик, Госпожа Бавари давно уже выжидала его смерти, и старичок еще не успел убраться, как Шарль поселился на противоположной стороне улицы в качестве его преемника. Но воспитать сына, обучить его медицине и отыскать место для его врачебной практики было еще не все. Нужно было его женить. Мать нашла ему подходящую супругу, вдову пристава из Диеппа. Ей было 45 лет от роду, и она получала 1200 ливров годового дохода. Правда, госпожа Дюбюк была некрасива. Суха, как щепка, и прыщей на лице у нее было столько, сколько у весны почек на деревьях. Все же она могла быть разборчивой невестой. Чтобы достичь своей цели, Бавари-мать должна была устранить других женихов и даже довольно искусно разрушила происки одного колбасника, которого поддерживало духовенство. Шарль ожидал от брака перемены своего положения к лучшему, воображал, что будет чувствовать себя более свободным и располагать, как захочет, своей особой и своими деньгами. Но он оказался под башмаком у жены. Должен был на людях говорить об одном, молчать о другом, поститься по пятницам, одеваться по вкусу супруги и по ее приказу торопить пациентов, медливших заплатить по счету. Она распечатывала его письма, следила за его действиями, подслушивала в часы приема за перегородкой, когда он принимал в своем кабинете женщин. Нужно было приносить ей утренний шоколад и ухаживать за ней с бесконечной бережностью. Она непрестанно жаловалась на нервы, на боль в груди, на общее дурное самочувствие. Звук шагов беспокоил ее. Когда все уходили, ее тяготило одиночество. Если к ней приближались, это было, разумеется, за тем, чтобы смотреть, как она умирает. По вечерам, когда Шарль входил в спальню, она протягивала из-под одеяла свои длинные, худые руки, охватывала его шею и, усадив его на край постели, принималась поверять ему свое горе. Он забыл ее. Он любит другую. Ей предсказывали, что она будет несчастна. И кончала просьбой дать ей ложку какого-нибудь снадобья и чуточку больше любви.